сейчас услышите программу «Саундтрек», звукорежиссер Александр Цернос, ведущий Сергей Бунтман. Стеклянных плоскостей, шагающими электронными динозаврами, бредущими слонами, мостом, таким же, как Golden Gate или Бруклинский, отелем Токио, естественно, и пиано-баром, почти нет надписей на английском, а когда есть, то такие мелкие и невнятные, что можно заблудиться в переводе. Происходит с Шарлоттой и Бобом, героями Скарлетт Йоханссон и Билла Мэрри. Трудности перевода. Фильм Софии Копполы. Когда Фрэнсис Форд Коппола вручал своей дочери Оскара, он голосом Дона Корлеоне произнес: «Я всегда хотел, чтобы бизнес оставался в семье». Мало того, что София стала режиссером своеобразным, не похожим ни на кого на свете, и на отца меньше всего, но и эта история содержит намек на семейные обстоятельства. Нет, я не о том, что могут подумать смотревшие фильм. Просто лет 30 с лишним назад Фрэнсис Форд Коппола, как, например, Спилберг с Лукасом, считали своим долгом помочь Акиро Куросаве, который был тогда в отчаянном положении. Вкладом Копполы стал рекламный ролик японского виски. И вот теперь София Коппола посылает своего Боба Харриса, киноактера на переломе карьеры и жизни, в Токио на съемки рекламы виски «Сатори». Часовые пояса его бросают в сон. Любезный гомон на странном английском и на неведомом японском. В туманное одиночество. Японский режиссер рекламы яростно и долго объясняет, как сыграть маленькое кино про виски. Девушка переводит коротко: «Смотрите в камеру». Но он же сказал что-то еще. «Неважно, играем, напряжение побольше. Чтобы расслабиться, пейте виски Сатори». «Чтобы расслабиться, пейте виски Сатри». И это первая фраза, которую Боб скажет Шарлотте в баре, где он пережидает то ли паузу в своей жизни, то ли, собственно, жизнь. Пиано-бар и красноволосая певица, то ли американка, то ли англичанка, а может, ни то, ни другое, в общем, не азиатка. А музыка вообще присутствует в фильме или долгим-долгим проходом за окном отеля, когда занавески почему-то сами по себе раздвигаются, японская техника, или за окном поезда чудо тоже техники, везущего Шарлотту в храм, или яростный шум и грохот в баре, в ненужной суете, виски и чужих компаний шоу. Встреча. Ну, вообще-то было еще две встречи. Одна в лифте. Он ее заметил, она его нет. И в том же баре она от другого стола послала ему выпивку. Шарлотта тоже из Лос-Анджелеса. Правда, она родилась в Нью-Йорке, но когда вышла замуж, попала в этот город. Она уже 2 года не живет в Америке. Но это не значит, Ватсон, что она все это время провела в Японии. С мужем, модным фотографом, можно путешествовать по разным странам. Но и не первый день она в Токио была в храме и теперь ничего не почувствовала, как говорит матери по телефону. Есть у нее здесь и друзья, и знакомые. Занимается она икебаной, и на курсах она не чужая. сложности перевода. Музыка здесь самая разная. Один несущий мотив, другой несущий мотив. Суета в Токио. Есть песни, есть авторы, среди которых Кевин Шилдс. Трудности перевода. Собственно, и, конечно, не в языках дело. Японский-то можно выучить, если захотеть и если найти время. Почти что невозможно найти язык, который можно назвать общим. Почти невозможно перевести на свой язык то, что тебе пытаются сказать даже самые близкие по определению люди. Лидия теряется в переводе. Она переводит бумагу на факс, чтобы сказать мужу, что тот прозевал день рождения сына. Она по Федексу посылает образцы ковролина для дома. Все в переводе означает, что ей скучно и что ей тревожно. Тревожно от потери, от расставания, от слишком, может быть, ясного понимания, что наверняка сломается привычная жизнь. Требуется и Шарлотте в разговорах с мужем. Она сквозь рассказы о фотосессиях и фотомоделях, об одной фотомодели, которой так интересно беседовать, понимает, что муж летит куда-то в ему понятное общение. Туда, где она, Шарлотта, чужая, со своей мечтательностью, со своим дипломом по философии, со своей японской осенью и огромным окном, выходящим на светящийся ночной Токио. Вот во всем этом шуме Шарлотте и Бобу не нужен никакой переводчик. Как все просто. Они шутят фраза за фразу, намек за намеком, говорят какую-то ерунду и прекраснейшим образом друг друга понимают. Великолепный, только двоим понятный код. Но помогает ли это от одиночества? Между ними будто бы экран. Каждый ограничен со своей стороны. Он женат. Сначала было весело, потом он стал женат скучно. Самый страшный момент, говорит Боб, это рождение первенца. Потому что жизнь была-была, она не кончилась, и вдруг ее нет. Но потом дети начинают учиться ходить, говорить и становятся лучшими, самыми замечательными людьми в твоей жизни. В Лос-Анджелесе жизнь разнообразнее, вы правильно услышали. Это знак вопроса. Шарлотта почти ничего не говорит о своем муже. Он уехал до субботы в другой японский город, но его как бы нет, почти что нет вообще. Он есть только как невозможность другой жизни. Жизнь путанная и странная. Там дом, она такая же. Плюс у него дети, плюс у него прошлое. Что-то мы запутались в переводе. Yeah. с теми, кто почти не знает твоего языка. Боб и японская тусовка Шарлотты в этом разнообразии, пестроте и шуме, париках и камуфляжных майчонках они заодно. Когда-то говорил, что в Японии вроде бы что-то принято так делать, бегать из одного питейного заведения в другое, что люди не сидят на одном месте, но также и не сидят все японцы, Шарлотта и Боб Харрис. И попадают в караоке, там они тоже заодно. Билл Мари, Боб Харрис поет под караоке.
Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris.
Thanks, this is hard. I could feel at the time there was no way of knowing. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing? As free as the wind, hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning. More than this, you know there's nothing. More than this, tell me one thing. More than this, ooh, there's nothing.
Чудесные мимо нот, но это свой код, потому что когда Шарлотта и Боб будут пробегать по холлу отеля, они услышат и увидят, как точно так же, но совсем не так, мимо нот поет подружка мужа Шарлотты, приятельница во всяком случае. Она просто из другой команды, она по-другому поет мимо нот. «Я больше сюда никогда не приду, так весело больше никогда не будет». Это когда Боб и Шарлотта просто валяются в номере, пьют шампанское, смотрят по телевизору «Сладкую жизнь Феллини». Просто валяются, просто смотрят, просто пьют шампанское. Он просто держит ее за ушибленный палец ноги. Мир и покой, мир и счастье в том, чего никогда не должно быть. А вот певица из пиано-бара, та самая с красными волосами, просто попадает с ясной целью в номер Боба. Это непросто. До скрежета зубовного, до обиды и желания больше не смотреть. Боб и Шарлотта. Без перевода больше ничего не понятно. Но через новый перевод, через новый смысл становится понятно что-то гораздо более глубокое. «Уезжаешь, я буду скучать». Это новый шифр, новый сеанс перевода, совершенно новый, уже с опытом существования в толпе, в шумной любезности и необходимых церемониях прощания. А больше я вообще-то ничего не скажу. Больше не надо ничего говорить. София Коппола сняла фильм, а мы с вами смотрим, как Боб Харрис, рассеянно и грустно, толпу. Но счастье, удача, обыкновенное чудо состоит в том, что в Токио катастрофически мало блондинок. Саундтрек. Звуковая дорожка кино. Режиссер Сергей Игнатов. Ведущий Сергей Бунтман. Сегодня передача будет необычная и достаточно краткая. Георгий Вицин. Его мечтательные юноши с развинченной походкой, помятые пьяницы, гоголи и хмыри, веснушкины, а кроме того, зайцы и другие рисованные зверьки. Это то, что видно, а слышно было тоже много и очень много. Георгий Вицин, слышимый актер за версту, говорил особым голосом, узнаваемым сразу, и при этом не своим, специальными разными голосами, но без звуковых грубых масок. В кино Вицин сыграл от опричника в Иване Грозном 40-х до многих персонажей, которых мы, в общем-то, не всегда помним, уже в 90-х. Но все это первоклассные работы. Есть много пошлостей, которые говорят о комических актерах, особенно о великих комиках. Он мог бы сыграть Гамлета. Да, конечно, это произносят все, и вполне от чистого сердца. Но он-то мог бы сыграть Гамлета. А давайте перевернем ситуацию и спросим себя, кто из Гамлетов мог бы сыграть сэра Эндрю Гьючика, что изумительно проделал Вицин в «12-й ночи». Говорят, что Григорий Козинцев, который сделал Вицина писателем Гоголем в кинофильме «Белинский», видел именно его своим принцем датским. Но пришли гайдаевские короткометражки, и Козинцев видеть Вицина перестал. А почему, собственно? Наверное, и без того проблем ему хватало. Хватало, наверное, проблем и у Константина Воинова, который, тем не менее, в разгар популярности троицы Никулин, Вицин, Моргунов снимал «Женитьбу Бальзаминова». И мне кажется, что именно в этом фильме Вицин на вершине, даже на слух. Вот начало со знаменитыми «Лютиками».
Приведи желанную, взлепайся снова дать, коснёт обманную. И дади тарай, рай на 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 рай. Ноченька, приди скорей, приведи.
Это Колун.
Лютики, цветочки, у меня в садочке, милая, любимая, не дождусь я ночки. Ноченька, приди скорей, приведи желанную, заливайся в голове песнею обманную, закрепи в ночной тиши в садике. Ах, не мучь меня, приди, ждать тебя мне пытка. Ноченька, приди скорей, приведи желанную, заливайся в соловей.
Это, конечно, не соловей в конце, но вы слышите, как все тут потрясающе построено. Как от голоса Вицина через удар колуном по полену мы переходим куда-то за забор к детскому голосу и встречаем сваху подъезжающую. Фантазия Бальзаминова. Улетаем, маменька. Воинов вообще все пространство сконструировал на заборах, дворах, узких, едва мощенных улицах и площадях с тумбами и будками. Вот так он дал простор для пластики Вицина. От его вечных перелезаний до сгорбленной фигурки карлика в шинели, когда за ним гонятся, и еще до танца перед венчанием и фантастических снов наяву. А композитор Борис Чайковский вот, например, что выдумал. Идет развод на плацу.
Вот, мамик, если бы я был генерал...
И тут слышите, как все изменилось под мечтательную пантомиму Вицина. Флейты тоньше, дробь крупиная получается какая-то. Вот можно, наверное, сказать, трехмерный актер. Можно, потому что не всякое тело в пространстве трехмерное. И актерское тоже не всякое. Есть полно комедиантов, будто распластанных на плоскости. А Вицин всегда старался выскочить из двух измерений. Даже если речь шла о мультяшках. Вот то и что, кого и чего только он не озвучивал. И я думаю, будь на свете мультяшка об элементарных частицах, у него все какие-нибудь мизоны были бы каждый со своим характером.
Надо прежде всего, чтобы актер был характерный. То есть чувствовал образ, характер и очень был подвижным в этом смысле. Ну, конечно, необходимо, чтобы он прошел школу театра. Понимаете, записываться, это даже, с одной стороны, вроде бы ничего страшного, а с другой стороны, это очень трудно. Потому что нужно, не видя ни партнеров, ничего, а только показывает рисунок и какие-то там небольшие, не то что репетиции, а указания режиссера. И ты должен сходу это чувствовать, и зерно, и отношения, и общение. То есть все, что ты проходишь в театре, в хорошем театре системы Станиславского, МХАТовской системы, тогда ты будешь на мультфильме работать лучше, естественнее. Это, в общем, тонкая штука-то. иногда сам себя ловишь на том, что вот можно совсем еще было поестественнее. Без багажа театрального там тоже очень трудно работать. Берешь каких-то людей из жизни, вспоминаешь что-то, то, что ложится на этот нарисованный персонаж.
Георгий Вицин. Это великая была удача для нашего коллеги Сергея Капкова, когда он уговорил Георгия Михайловича дать интервью для эховской передачи «Мария Мирабелла» о мультипликации, хотя бы по телефону. Это не потому, что Вицин был такой гордый, просто он не любил попусту пестреть на страницах, мелькать на экранах и частотах. Лучше для него всегда было, как кажется, подумать о чем-нибудь, сделать гимнастику, повозиться с животными, а если выступать, то не «о», а «в». То есть заниматься своим делом, заниматься искусством. И никакого в этом не было звездизма и снобизма. Вот и мы вернемся к вицинскому звуку.
Ушастик, пушистик, звонок, прыгунок, все по лавкам скок-поскок. Четыре сыночка и лапочка-дочка.
О, интересно, интересно. Четыре сыночка и дочка.
Да нет, и лапочка-дочка.
Очень, очень интересно, интересно. И лампочка.
Лапочка-дочка.
Сценка с зайцем. Какой, опять же, он пластичный в мультяшечном персонаже. Но, кажется, настает время подойти к тому, что сделало Георгия Вицина национальным всеобщим достоянием – гайдаевской тройке. В 1961 году под руководством Ивана Пырьева вышел «Альманах совершенно серьезно». 5 короткометражек по старым и новым фельетонам и по оригинальным сценариям. Рязанов снял «Как создавался Робинзон» по Ильфу и Петрову. По Борису Ласкину были там иностранцы, а последним номером выходил маленький фильм Леонида Гайдая на основе бледноватого фельетона Степана Олейника «Пес Барбос» и необычный кросс. В титрах появились впервые персонажи и их исполнители – Бывалый, Моргунов, Балбес, Никулин и Трус, Вицин. Пересказывать трюковую историю. Но вот заметим, во время бегства от Барбоса с динамитом в зубах каждая серия трюков начинается и заканчивается игрой труса. Именно Вицин вырывает звенья из непрерывной цепочки беготни и размахивания руками. Он по своей комической и актерской природе как-то в любой момент неожиданно дает всплеск. Ну вот, все убегают по мостику, например, а Вицин мало того, что ложится на доски и вот быстро-быстро пьет, зачерпывая ладонью воду, но еще потом становится на четвереньки и облаивает бегущую за ними собаку. Вицину не нужны абсолютно любимые трюки Гайдая с пленкой, которую он, когда надо, запускает задом наперед. Я думаю, что он и на дерево мог бы вскочить без монтажного стыка. Музыку к фильму написал Никита Богословский. Музыка очень иллюстративная, но так как в фильме нет ни одного слова, то она делает много для игры, что Вицина, что Моргунова, что Никулина. Я думаю, все помнят, чем дело закончилось. После взрыва динамитной шашки закопченные Вицин и Моргунов увозят в тележке обалдевшего балбеса Никулина. Троица получилась гениальная. Они настолько разные по игре, все актеры. Моргунов – мастер позы и гримасы. Никулин делает короткий трюк с обязательной точкой в конце, как в цирке. Вицин при этом струящийся, непрерывный. А ведь он в «Барбосе» лишен своего дополнительного и виртуозного оружия – голоса. Оружие, которое он всю жизнь лелеял и оттачивал. Как многие говорят, для того, чтобы петь. А пел он всегда. Кстати, про Барбоса рассказывают, что когда утомленные и закопченные актеры отдыхали, к ним приблизились местные жители, некие механизаторы. Моргунов сидел на травке, а Вицин расхаживал, напевая арию Ленского. «Что это у вас?» – спросили механизаторы у Моргунова. «А это вон там Иван Семенович Козловский, у него дача сгорела. Вот он и сдвинулся. Сейчас машина из Москвы приедет, и его увезут». «Да вы и не жалеете. Артист богатый, еще себе дачу построит», — прибавил злобный шутник Евгений Моргунов. А Вицину он так покрикивает: «Вы пойте, пойте, Иван Семенович».
Вот так все.
Возможность спеть в роли труса Вицин получил в следующей короткометражке «Самогонщики». В ней тоже нет диалогов, а песня есть.
Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год.
Между прочим, круглый год.
Я, признаться откровенно, очень рад лечь под этот электронный агрегат, чтобы капал самогон мне в рот днем и ночью круглый год.
Днем и ночью круглый год.
Люди между собою говорят за такой вот хитроумный аппарат. Просидеть мы сможем без забот за решеткой круглый год.
За решеткой круглый год.
Отметьте, здесь начинает Моргунов, потом Никулин, а в тройке Вицин всегда третий. Но если балбес убывалый практически неизменный во всех четырех картинах Гайдая с троицей, трус очень сильно изменяется. В «Самогонщиках» есть длиннейший эпизод с пробой первача. Вот пересмотрите его и последите, как трус проходит все стадии опьянения, как он воспаряет тоненько, как звереет, как глаза его становятся страшными и жесткими, как он впадает в нирвану и так далее. «Операция «Ы» – третий фильм «Тройки». И первый, в котором персонажи по многу говорят. Здесь, правда, появляется и контрперсонаж Шурик, но он пока на равных. И Вицин, Моргунов, Никулин пока не отправляются на периферию сюжета. А внутри теперь уже очень большой разброс по направлению жизни актеров. Очень он хорошо слышен в знаменитом номере «Постой, паровоз».
Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
Вы не скажете, который час?
А? Что, фонарил?
Тяжело в учебе, легко на работе.
Тренируйся вон, на нем.
Хорошо.
Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
Чего, чего? Ты что?
Ну, я тренируюсь.
Тренируйся лучше. На кошках.
Пожалуйста. Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Затем в «Кавказской пленнице» в Троице уже явно главный Никулин. Он и поет, и, например, того же самого Султана, все остальные только подпевают хором. Вицину удается издать «Крик души единственный», когда он подпевает Наталье в «Варлей», что пресекают товарищи по преступной группировке. После пленницы тройка распадается, у Гайдая остается один Никулин. Могла ли Троица существовать? Вопрос вопросов. Уверен, что могла. Но, например, в отличие от братьев Маркс, в этой группе не было той необходимой спаянности и безрежиссерской самостоятельности, желание бесконечно воспроизводить и совершенствовать трюки. А Вицин много снимается, даже очень много, любит работать и всегда без промаха бьет. В «Джентльменах удачи» он тоже член тройки, но новый. И его хмырь опять самый значительный персонаж. Правда, ему не до виртуозных характерных песен. В «Мультипликации» вицинское пение разворачивается.
Глупенькая мышка на ковре сидит, ничего не слышит и почти что спит. А с порога кошка прыгает цап-царап, ну попалась крошка, нет пути назад. Цап-царап, 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 царап, цап-цап, царап, цап-цап. Хе-хе-хе, царап, цап-цап. Ты к нему, как кошка, ночью подкрадись, помурлычь немножко, нежней притворись. Поиграй глазами, словом приголуб, сразу он растает, он мужик, он глуп. Царап, цап-цап, царап, цап-цап, царап, цап-цап.
Говорят, что легче всего на свете изобразить пьяного. Нет большей на свете ерунды. Пьяного по-настоящему может показать только очень большой и очень здоровый актер, и абсолютно не пьющий, как Вицин.
Кто стоит, качая глупая рябина, и голова изгладяя, да сама.
Георгий Вицин. Его не стало в понедельник, 22 октября. Очень странно. Многие о нем только-только вспомнили, даже покричали, прослезились, решили помочь, когда он лег в больницу. А этого вроде и не надо было. Жил себе тихо последние годы, кормил голубей здесь, в Арбатских переулках. Очень, кстати, хотелось к нему подойти, ну, я не знаю, вместе покрошить хлеб. Но это было неудобно. Вмешиваться в разговор. Вицин в полголоса беседовал с голубями. Только не надо думать, что вот пожилой актер и не в себе. Нет. Как и многое в Вицине, это было правильно и глубоко. Он скорее был похож на святого Франциска, который проповедовал птицам. Только тут он не проповедовал, а исповедовал. И крепко держал тайну исповеди.
Цветочки у меня.
И мы не станем продолжать. Как вицинский финал всегда лукавый, так и смерть, по-моему, безвластна. Бальзаминов, сложивший ручки, как покойник, откинулся в недрах свадебной пролетки, а потом лукаво приоткрыл глаз. Как сказал другой артист, притворитесь, что плачете, потому что поэты всегда притворяются, что умирают.